Дорогие радиослушатели, «Беседы о вечном» продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской метрополии. У нашего микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем наши встречи, посвященные разбору книги «Притч Соломоновых». И в Ветхом Завете, и в Новом Завете к этому царю были обращены слова Спасителя, которые мы из Евангелия знаем. В Ветхом Завете это был один из самых уважаемых правителей, могущество и мудрость которого приводится в пример многим потомкам. И мы вновь обращаемся к его притчам, к его коротким высказываниям, которые звучат как наставление молодому поколению. Итак, мы в прошлый раз остановились на 15 главе и с 11 стиха продолжаем читать притчи Соломона.
Да, здесь необычное начало. 11 стих 15 главы. «Преисподняя и Аввадон открыты перед Господом, тем более сердца сынов человеческих. Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет». Ну вот, преисподняя Аввадон, это, казалось бы, ад. Аввадон — это еврейское имя «ангел бездны», переводится по-гречески «Аполеон», то есть уничтожение, гибель, то есть там, где все гибнет, там, где все погибает. И вот сказано, что здесь, что называется, Господь там тоже может быть. Действительно, ничто не сокрыто от Господа. Об этом псалмопевец говорит, что Господь может быть везде. «Взойду на небо там ты, сойду в преисподнюю там ты». Конечно, это еще нужно толковать как такое пророческое место Священного Писания, что Господь сойдет в ад и его разрушит. И кого он сковывает ад, Господь выведет всех, кто захочет протянуть ему руку, и всех, кто не захочет там остаться. Вот такой момент. Ну а сердца сынов человеческих, вот здесь тоже очень такое высказывание, очень для Библии свойственное. И апостол Павел говорит, что никто не знает сердца человеческого, только Дух Божий, который проникает в него. И мы сами не знаем своего сердца. Вот такой момент очень важный, что мы себя не знаем так, как нас знает Господь. И часто наш путь, мы свое предполагаем о своем пути, а Господь совсем другое предполагает о своем пути, о нашем пути. И это связано с тем, что он знает наше сердце, знает то, к чему оно может в итоге нас привести. Ну вот это немножко дальше будет.
Да, но, наверное, из этого не следует делать ложного вывода, что человек вследствие вот того, о чем вы сказали, не имеет свободы. На самом деле это, конечно, не так. Человек просто, Бог, вернее, просто знает человека по своим определениям о нем, но в этих определениях человеческая свобода предусмотрена.
Не нарушается.
Не нарушается.
Вот это удивительно, конечно, то, что вы затронули эту тему, что, зная все наперед, предузнание, говорит апостол Павел, при этом наша свобода сохраняется. Одна из величайших тайн Божьих, которую не постичь рациональным умом, зная наш путь, то есть что с нами будет, при этом не предопределяя его. Вот один из таких важных моментов Библии.
Да, вот первая часть этой притчи, она тоже достаточно трудна, да, своеобразный крест для ума, хотя мы, православные, об этом говорим каждый день. «И же везде сый и вся исполняя».
Да.
Да? То есть везде пребывающий и все наполняющий. Да? Все это оказывается и преисподнее, и даже вот ангелы, духи злобы поднебесной. Господь, оказывается, пребывает везде, не смешивая ни с чем, пребывая вот так запредельно миру и в то же время проницая все своими энергиями, он даже проницает и ад, и сатану, давая бытие, да, этому падшему ангелу, но не освящает его.
Да, Вот если до поры до времени, не уничтожая полностью.
Да. Вот нас тоже проницает Господь. И в силу того, что мы крещены, сохраняем веру, мы можем эту благодать Божию в себе накапливать, стяжать. Вот. А эти существа этого не могут. Хотя бытие, да, то есть ту энергию для жизни, которой они живут, все-таки им дает Господь.
Да. Ну, читаем дальше, да?
Угу.
«Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучшее немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных — гладкий. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою».
Ну, наверное, достаточно. Да. Вот просто серия таких замечательных высказываний, каждый из которых, наверное, заслуживает особое внимание. Отец Александр, давайте мы только вот 20-е прокомментируем, еще 12-е, простите, прокомментируем. «Не любит распутный, обличающих его, и к мудрым не пойдет». Вот действительно, да. Даже пословица такая какая-то существует о том, что добрая совесть любит обличение.
Да.
Русская народная, да? Вот, наверное, это одна и та же мысль, только раскрытая разными словами, так?
Да, да. Вот, кстати, оно, вот это высказывание, оно напрямую связано с 10 стихом, который мы в прошлый раз разбирали. «Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет». То есть кто-то, кто не любит обличение, тот, кто не стремится к нему, тот...
Ну, вот, не развивается, не становится лучше. Да?
Да, не развивается. Вот есть такой тип людей, у которых какая-то одна проблема есть в жизни, и он от нее убегает. И с каждым разом она на все большем и большим серьезным уровнем перед ним встает. Если бы он ее сразу начал бы решать в своей жизни, с первого раза, она решается, ну, грубо говоря, на раз-два.
Угу.
Вот. Если он вот ушел от решения какой-то проблемы, в следующий раз она приходит к нему уже в несколько раз более серьезно. И так далее в геометрической прогрессии. Вот в этом смысле...
Он погибает вот так, не решая эту проблему, да?
Да. Вот не любит распутный, обличающих его. То есть распутный, то есть это все путь к распутству, когда человек убегает вот от этого обличения, от того, чтобы лицом к лицу встретиться с той проблемой, которую ему нужно решить.
Угу. Вот, ну и далее вот про веселое сердце.
Да, что здесь непонятно?
Да дело в том, что, казалось бы, все понятно, вот только веселое сердце, добро это или недобро, и как это веселое сердце сохранить?
Как это веселое сердце сохранить, да?
Помните, в одном из Патериков есть такая история, где в монастыре описываются два монаха. Один был постоянно весел и бодр, а другой постоянно плакал. И вот игумену или кому-то из братьев потом, после кончины этих монахов, откровение было, спаслись они или не спаслись. Оба спаслись. Почему? Один говорит, вот о грехах сокрушался, другой о Боге радовался. Так вот, как же лучше-то?
Ну, дело в том, что веселое сердце это не является такой веселый распутный нрав. Вот то слово, которое здесь еврейское стоит, здесь еще другой есть смысл. Радостное сердце, радостное, веселое, как синоним. Вот. Просто веселость, она иногда...
Но это не праздная веселость.
Да, не праздная. Здесь контекст такой часто бывает, такой поверхностный. Веселый человек, он такой поверхность, такой повеса. Вот, все ему нипочем, вот так.
Легкомысленный. Беззаботный.
Да. Но здесь не про это. Вот. Здесь именно... То есть часто такое веселье, оно за счет внешних таких вещей случается. Человек хочет какие-то внешние такие приспособления для веселости. Кому-то пир нужен, кому-то азартная игра, кому-то там веселость, там адреналин, там гонки какие-нибудь или скачки, веселость, там ставки ставить. Вот веселость, от чего бывает веселость? Внешним образом. Здесь сказано совсем про другое, про сердце веселое. которая изнутри как бы веселая. Вот если сердце изнутри веселое, значит, есть какой-то другой источник вот этого веселья, радости. И вот другой смысл – радостное сердце. Радость, оно… Вот ее так просто не добудешь. Если человек не умеет радоваться, если вот он мрачный, если он постоянно унывает, это, конечно, с таким человеком не хочется иметь никаких дел, и наоборот, хочется где-то подальше от него держаться. Если видишь, что вот он встречается, опять свою волынку затянет, опять будет унывать. Вот. Угу. Ну, люди сторонятся от такого человека.
А лучше такому человеку быть монахом?
Не знаю уж, кем ему лучше быть, потому что здесь тоже не знаю, почему монахом.
Ну как?
Он еще больше станет унывать, и еще как бы чего хуже не случилось.
А может быть, наоборот, он в таком благодатном уединении будет себя лучше чувствовать и исцелит эту...
Кстати, да, очень хороший тоже аспект затронули, что если человек унывает, если у него такая унылость, или вот как здесь сказано, сердечная скорбь, угу, да, и дух унывает. Вот при сердечной скорби дух унывает. Вот такой образ чего-то беспросветного. Здесь не только монахом или не монахом быть, просто это говорит о том, что человек не нашел свой путь. Когда у человека свой путь, когда он на своем месте, когда он чувствует, что вот он исполняет свое призвание, которое ему Господь открывает, у такого человека будет радость. Вот. А хоть 100 денег, хоть 100 миллионов денег будет, рублей там, или долларов, неважно, если нет своего пути, будет вот эта сердечная скорбь и дух унылый. Ну, это вот дальше прекрасно именно про это и говорится.
Дальше вот. Про познание, да?
Да, да, да. Ну, сердце разумного ищет знания, то есть откуда берется вот эта радость? От знаний. От каких знаний? Не от знаний, которые надмевают, вот, а знания, как мы уже говорили, как познание, как ведение, как разумение. Именно вот, вот в этом смысле знание здесь переводится, это слово. Вот. И вот эти вот, вот эти познания, которые Господь нам открывает, вот они ведут вот к этому радости в сердце своем. Уста же глупых питаются глупостью, то есть человек начинает питаться тем, что он говорит, глупостью, и для себя же напитывает, себя еще же делает более бессмысленным и безумным.
Угу. Вот. А можно это отнести вот тем людям, которые постоянно слушают сплетни, вот тянутся к каким-то таким вещам, вот, которые бы действительно слушать не надо, а вот дай-ка я прислушаюсь, дай-ка это запомню, дай-ка я на этом спаразитирую.
Угу. Ну, да, конечно, тоже верно.
А вот в следующем стихе, отче, вот интересно, мы сейчас говорили об отсутствии легкомыслия у тех, да, кто радуется. У кого сердце весело, у того всегда пир. Вот,
да.
Интересно.
Непонятно.
Ну, пир. И пир, на пир ведь мы тоже имеем право, только лишь бы в меру, да?
Вот здесь, опять же, что такое пир? Здесь надо понять контекст древний.
Угу.
Возьмем, вспомним притчу, которую Господь нам открывал.
В Евангелии.
В Евангелии, да. Званных на брачный пир. Вот. То есть пир – это духовное состояние, когда туда кто-то зовется. Вот это принципиальный момент. Пир – это не просто увеселение, не просто развлекуха. Пир – это всегда угощение другого человека. Это значит, что у тебя есть гость. Это значит, пир вообще-то символ общения.
Угу.
Вот. Мы сейчас как бы, вот сейчас мы думаем, что пир – это что-то собраться и, извиняюсь, грубо напиться. Есть, правда, другие русские слова,
угу.
Я сейчас не буду их употреблять. Вот. Вот, вот сейчас у нас пир с этим связан. Вот. В древности пир совсем другой имел смысл и значение. Если мы возьмем книгу Иова, там сказано, что дети Иовы каждый день совершали пир. Это значит, что каждый день они совершали угощение для, тех, для всех бедных и несчастных, которые не знали, где поесть. Устроить пир – это значит позвать тех, кто нуждается в тепле, в еде, в обычных, простых человеческих потребностях. Вот,
То есть это как бы любовь, которая переполняет сердце, она, да, и выражается вот в этой милости, когда человек и общение свое дарит, и радость свою передает, и помогает тем, кому не хватает жизни, вот чего-то даже материального.
Да-да-да. Вот у древних христиан таким пиром это была Агапа, такая вечеря, где христиане собирались и прославляли Господа вместе за трапезой. И что очень важно, очень часто или почти все агапы такие были благотворительными в каком-то смысле, то есть призывали бедных, нищих каких-то. Ну и, конечно, тех христиан, которые не очень богатые. Вот. То есть это тоже такой момент служения.
Но ведь людям. Оттуда только верные могли попадать на агапу.
Не всегда. Вот не были, всегда, да. Были разные агапы. Были агапы как вот продолжение этой Евхаристии, а были агапы вот благотворительные, которые устраивались для
такой для благотворительный того, чтобы... ужин, да?
Или да, 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 да. Что-то вроде наших благотворительных столов. Просто тогда это называлось и более красиво. И если у нас благотворительные столовые, как правило, только чтобы как-то накормить, то там еще всегда был духовный смысл. Вот пир, когда всегда есть духовный смысл, человек к себе приглашает свою какую-то зону, где он может что-то открыть, раскрыть, вот какую-то форму общения. Вот в этом смысле пир именно такой.
Угу. Ну и 16 стих. «Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога». Вот смотрите, да. Страх Божий и тревога.
Да, то есть если страх Божий есть... Мы уже об этом говорили, все тревоги уходят. При страхе Господнем все тревоги уходят. Если страха Господня нет, то сердце тревожное, человек боится всего. Он и мучает его, и совесть мучает, и различного рода страхи мучают.
Угу. Итак, значит, лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога. Да. Тревога, видимо, за сокровище, к которому привязано сердце. Да, вот на это было и притча Спасителя обличительная направлена. Да, да, о том, да. Что где сокровище ваше, там и сердце.
Там и сердце ваше, да. И понятно, что если сокровище, которое можно украсть, за него постоянно переживают, постоянно его охраняют, и так далее, и тому подобное.
Угу.
Вот. А если сокровище наше, которое невозможно украсть, которое у Господа находится, то, конечно, у нас сердце хорошее и доброе. Ну вот слово, к слову говоря, у тревоги еще много, много синонимов у этого еврейского слова. Смятение, волнение, тревога, паника и даже ужас. То есть это целый набор, такая целая колода понятий, которые
исковывают. Отец Александр, пожалуйста, вы так хорошо знаете все еврейские слова, помедленнее, значит, так быстро прочитали, что просто...
Смятение, волнение, тревога, паника и ужас.
Угу.
Словарь дает это слово.
То есть вот такая действительно беспокойство-то не негативное, да, не да. Страх Божий, а да. Страх человеческий, да?
Да, он сковывает человека, полностью парализует его волю, сознание. И человек, который находится в таком смятении, в постоянном, он уже не может никаких поступков нормальных совершить.
Итак, далее, вот очень интересно, действительно, вот как пословица, это надо учить и запоминать. Да. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю. Вот это, наверное, про кротость христианскую.
Про кротость, да, про терпение, про то, что человек терпеливый много раз подумает, прежде чем что-то сказать.
И что-то ответить.
И что-то ответить, да. Это вот некоторый такой плод духовной жизни, уметь терпеть. Уметь терпеть, уметь быть выдержанным. И, конечно, это говорит о некотором таком христианском совершенстве.
Угу.
Быть терпеливым, быть воздержанным, трезвым. Некоторый образ совершенства.
Отец Александр, как вы считаете, вот всегда эта терпеливость должна проявляться? Или бывают такие случаи, когда надо просто человеку устраивать разнос?
Но если мы устраиваем разнос человеку, то без раздражения и гнева это должно быть в сердце. Вспомним, как Господь устроил разнос, в хорошем смысле этого слова, когда Он перевернул
столы и выгнал
столы
скот.
Миносчиков, выгнал скот, и там очень, очень точно прибавлено, как Он это сделал. «Скорбя об ожесточении их сердец». Вот это удивительно. Как это можно устраивать разнос и при этом скорбеть об ожесточении сердец? Вот это образ того, как...
Да, возможно... но наверняка Спаситель, будучи вот в полном смысле человеком, он гневался, но вот его гнев был праведный и без злобы.
Ну это, да.
То есть и гнев... этот гнев не мог не замечен быть. Да, они его спросили, вообще, какой властью ты это делаешь?
Да. Да.
Не как страсть, но тем не менее как нечто, что ставит человека на место и заставляет задуматься.
Ну да,
это как пощечина вот такая, отрезвляющая, наверное, да?
Резкое, как какое-то что-то резкое, которое человека, вот он привык, и уже привык, что это норма.
Угу.
И что для него кажется, что это так и должно быть. И когда Господь вот так поступает, он как бы вот с некоторой резкостью, даже такой бескомпромиссностью совершая эти поступки, переворачивая столы миновщиков, и взял бич и выгонял скот с помощью бича, да, это угу. Казалось так, что-то резкое очень, да, вот.
Но собственноручно
тем,
при том,
собственноручно, да?
Да,
но тем не менее понятно, что ситуация, которая произошла, чтобы вот они осознали, вот как вот для них, что они привыкли, что это норма, да, и никто, угу, никто угу. ничего никому не говорил, и как Господь это совершил, чтобы они вырвались из этого, убежали. Из этого состояния именно прямо вырвались и убежали. Вот, вот из такого со своего нечувствия к тому, что происходит в святом месте.
То есть вот спекуляция стала нормой в святом да. месте, и до да. того все привыкли, что потребовался вот такой жест, поза.
Да, откровенно. Вот как они были удивлены, ошарашены, вот что с ними произошло, когда он стал это делать. Точно так же они должны понять, насколько это их поведение и их дело не соответствует храму Божьему, в котором они находятся. Вот этим самым Господь дал понять. Поэтому вот вспыльчивость в данном случае, когда человек не контролирует себя, он поступает не потому, что это нужно для, по ситуации, для того, чтобы правильно вышло все.
А идет на поводу страсти.
А идет на поводу страсти, он не контролирует себя, он не
выдержан. Эмоциям негативно.
Поддается эмоциям и... Нужно совсем по-другому поступить. Может быть, просто тихо, кротко сказать человеку, а вспыльчивый уже не может. И даже тихо, кротко сказал, человек принял это все. А когда человек вспыльчивый говорит, в гневе говорит, другой не примет, другой сразу тоже в ответ начнет.
Угу.
Либо он убежит, или там перестанет общаться со вспыльчивым человеком.
Либо обидится.
Либо обидится, либо еще...
Перестанет трубку брать.
И, да, либо еще хуже в ответ. Угу. Еще больше вспыльчивым станет. Такое угу. тоже бывает.
Мне вот, знаете, в связи с этим высказыванием, с этой притчей приходит такой случай. Дело в том, что вот государь Александр III, миротворец, его сын Николай II были очень разными людьми. И, тем не менее, не мешало это последнему государю Николаю II всю жизнь вот свято чтить память о своем отце. Его мама, государыня Мария Федоровна, как-то попросила Николая II уже после смерти Александра III простить долг в 1 000 000 рублей одному помещику, который был в хороших отношениях с вдовствующей императрицей, и вот долг она попросила простить. Вот, притом Николай II, который вступил на престол, только что, понятно, что вот мать просит, в трудное положение, наверное, попал, когда нужно было, с одной стороны, вот, угодить маме, а с другой стороны, он просто так сделал, что он напомнил ей, говорит, мам, вот если бы ты обратилась с этим, с этой просьбой к отцу, к мужу своему Александру III, вот ты бы, наверное, даже обращаться не стала, потому что знала, что тебе бы устроили разнос. Да, и он сказал, что я вот, конечно, разнос устраивать не могу и не имею права морального, но тем не менее, уважая своего отца и то, как он поступал в этом случае, конечно же, я просьбу твою не поддержу.
Ну,
да,
так,
вот,
да,
вот, да. То есть вот действительно, Верность. Да, иногда где-то требуется и разнос, а иногда вот можно просто апеллировать к какому-то очень значимому авторитету для того, чтобы этого разноса избежать.
Да, вот мудрость.
Да. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть.
Это выше уже, да, поняли?
Да. Вот мы тоже пропустили такое высказывание, да, 17 стих. Блюдо зелени – это значит, как вот нечто постное, да, что-то такое, что не может насытить человека, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть.
Ну, кстати, вот эта притча и выше нее стоящая про страх Господень,
угу.
их нужно вместе читать. Это один из самых
Единое.
Любимых, да, один из самых любимых методов Библии, поэтический параллелизм, так называемый, когда одна и та же мысль поэтически повторяется, углубляя, дополняя какими-то новыми оттенками. Угу. Вот здесь лучше немногое при страхе Господнем, а здесь лучше блюдо зелени, при нем любовь. В данном случае немного – это блюдо зелени. Действительно, когда мы питаемся одной зеленью, это ну, скудость такая очевидная. Вот. Но при этом любовь уподобляется также страху Господню. Там, где есть страх Господень, там есть любовь. Вот интересное место. Вот. Ну и в дальше случае сокровище и откормленный бык. То есть, когда человек может каждый день себе позволить откормленного быка, это, конечно, такая жизнь очень такая роскошная, такая позволительная. Вот. Но при этом, когда ненависть при нем, и ненависть, тревога, вот здесь тоже все это уподобляется, то есть сопрягается. Там, где тревога, там ненависть, там страх, угу. там недоверие и так далее. Вот два таких момента.
Ну и действительно, вы знаете, с людьми старшего поколения общаешься, они сейчас даже, вот при всей скудости жизни пенсионеров, они гораздо более счастливы, чем вот те молодые люди, которые там едят буженину, ездят на инфинити, и просто смотришь, сколько доброты и счастья, и вот удовольствие от того, что они живут и общаются друг с другом. Ведь а жили они при крайней скудости, послевоенное время, да, трудились как. И вот они всегда подчеркивали, что беднота была удивительная, но тем не менее люди умудрялись жить двумя семьями в одной комнате. Вот. Все жизненные процессы шли своим чередом. Кто-то спал в шкафу, кто-то спал под столом, кто-то там спал на шкафу. Но, тем не менее, вот эта скудость не мешала людям не только терпеть, но и любить друг друга, помогать и даже быть счастливыми.
Радоваться.
Да, радоваться.
Даже если мы посмотрим, какие фильмы снимались в послевоенные годы, и то, что сейчас снимается, вот да. именно не беря их профессиональную, качественную какую-то оценку, а вот именно окраска.
Ценностную.
Да, да. Что в то время снимались фильмы вот радостные, фильмы надежды. Посмотришь такие фильмы, там, «Девчата», вспомним, да, и хочется дальше жить. Угу. Хочется дальше жить, любить, надеяться и верить, хотя мы видим, как, какие там условия у них, условия. Такие серьезные и,
да.
и суровые.
Да, и природные, и бытовые.
И природные, и бытовые, да.
Вот интересно, действительно, вот как в немощах сила Божия совершается. Действительно, вот сытое общество не имеет будущего. Вырождается моментально.
Да, поэтому как вот сделать так, чтобы... И, ну вот апостол Павел писал, что я научился жить и в роскоши, и в нищете, но... и в тесноте.
Апостол Павел совершенный человек, после того, что он пережил на пути в Дамаск, после всех тех страшных гонений, после вот того переворота, когда он из Савла превратился в Павла. Это человек, который действительно вот испытал внутри себя Господа и сколько потрудился для того, чтобы обрести такое совершенство. Он был восхищен до третьего неба. Да, это пример, вот, как вот нам учиться, да, при наших вот дарованиях и пороках, может быть, не прельщаться вот, этой, вот этим богатством и независимостью, а учиться находить радость в малом и делиться с ближними.
Ну да, но вот эта вот мысль, что когда сытое общество, к чему оно придет, вот если вспомним опять же начало прошлого века, когда Россия могла стать одной из самых сильнейших держав в мире, если бы не было внутренних каких-то противоречий, если бы не было того бунта из-за хлеба в 18-м году феврале, то могло бы произойти такое, что общество действительно наше такого бы развития достигло, вот, что неизвестно, чем бы все это закончилось для России, еще, может быть, более худшим состоянием, чем мы сегодня имеем. Вот здесь Господь, конечно, промышляет и нас ведет. И нас ведет. Ну вот это дальше об этом сказано. Так, какой стих у нас идет?
19-й. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий.
Да, вот как раз-таки про путь сказано. Что ленивого, вот он такой сложный, постоянно притыкающийся, а путь праведный гладкий.
Цепляется за этот плетень.
Да, и падает.
Да, и постоянно в дырках, видимо, так, да?
Ну да, постоянно, что называется, в различных ранах, царапинах, ссадинах, да? Вот. А путь праведных такой выровненный, гладкий, значит, выровненный, значит, скользкий, а значит, ровный, по которому хорошо идти. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямую дорогу. Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом помышления злых, слова же непорочных угодны ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Ну вот, здесь очень много сказано про путь, который связан и с помышлениями нашими, и с тем, как мы умеем отклоняться и уклоняться от преисподней внизу, и о том, что необходим совет, и без совета наш путь не будет никак проявляться в этом мире.
Да, будет одна голова хорошо, несколько лучше.
Да, и вот такой известный пример, как князья наши древние, и Ярослав Мудрый советовал, и Владимир Мономах, что прежде чем начать что-то, советовал своим детям иметь совещание дружеское, что только после совещания дружеского можно к чему-то приступить. Вроде такие простые вещи, но почему мы так редко прибегаем к ним?
По гордости. Мы же все независимые, самостийные, да, незалежные, поэтому так и делаем.
Так, ну дальше читаем.
Вот почему подарки-то нужно ненавидеть? Вот так, 27 стих. «Корыстолюбиво расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить».
А подарки, которые любит, чтобы ему приносили. Когда человек любит, чтобы ему приносили подарки, когда он от этого начинает быть зависимым, он становится очень легко управляем. Особенно, если этот человек имеет в обществе какой-то вес. Если он имеет какой-то статус, если он является правителем, тем более, или судьей. Поэтому дарить подарки самому – это естественно, это нормально в определенном смысле, если мы не подкупаем человека, не подкупаем его волю, а именно в ответ в благодарность что-то совершаем для человека. Вот. А когда человек заранее требует сначала подарок, а потом что-то сделает, вот здесь про это сказано, что такой человек не будет жить. А кто подарки ненавидит, то есть не стремится к ним, не хочет, чтобы они были. А более того, что значит ненавидеть? Опять же, вспомним притчу Господа. Когда вы сделали что-то, что должны были сделать, даже если вы это считаете, что это хорошо сделали, говорите сами в себе: мы, рабы ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Вот когда такое отношение к жизни, которое говорит о том, что то, что мы сделали, ничего не стоит, мы сделали то, что должны были сделать. Почему мы за это должны получить подарок?
Угу.
Еще к тому же.
Долг исполнили.
Долг исполнили, да. Мы это и так сделали. Итог часто очень бывает, что мы делаем не на все 100%, и такое чаще всего бывает.
А для близира, это, да, так сказать?
Что?
Для близира, так сказать.
Да. Вот. Поэтому здесь, конечно, кто ненавидит подарки, будет жить.
Ну, далее ясно, сердце праведного обдумает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. То есть человек должен понимать, что слово обладает огромным значением и энергией, и всегда нужно знать, что уместное слово в данной ситуации может возродить человека, а может наоборот, вот, привести к крайнему унынию и разочарованию. «Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости». Вот интересное выражение. «Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости».
Угу. А что странно?
Вот светлый взгляд, совершенно все понятно. А почему же добрая весть уточняет кости?
Ну, делает их более крепкими. когда человеку постоянно говорит и говорится что-то доброе, он более крепкий и сильный.
Угу.
Правильно?
То есть в жизни так бывает. Уточняет значение крепости костей, да?
Да, крепости, то есть делает более жирными, тучными. Это он такой тук, такой жир внутренний, угу, который делает человека более... Ну, не только человека, это вообще и про всех.
В костях мозгов больше становится,
ну,
да?
Вообще, они просто становятся более крепкими. Вот, угу. Образ крепости и силы. Образ крепости и силы.
Ухо внимательное к учению жизни пребывает между мудрыми. Ну, это с кем поведешься, того и наберешься, угу, да? Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Ну, это рефрен некоторый, да, который, да, мы уже встречаем,
разбирали
по несколько раз в каждой главе. Страх Господень научает премудрости, и славе предшествует смирение.
Да, вот это тоже очень важный момент. Что славе предшествует смирение. Какое смирение? Какое смирение, какой славе? О какой славе здесь идет речь? Вот. Здесь, конечно, сказано, что слава должна быть вот такая от Бога. То есть, если действительно слава от Бога, то пока мы не смиримся, не получим смирение, мы эту нормальную, хорошую, добрую славу не получим. Вот. А будет слава во имя свое, когда человек захочет иметь славу, чтобы его все хвалили.
Тщеславие.
Тщеславная, да? Такая вещь, да, когда он покупает славу у других людей. Не когда она исходит у других людей из сердца, и они искренне тебя прославляют и говорят «спасибо», «благодарим», «как вы, какой вы молодец», ну и так далее, да. Вот. Это возможно тогда, когда вот искренне это возможно у людей, тогда, когда у человека есть смирение. Если у человека смирения нет, он всегда будет надменный, и эта слава, которую он будет искать, она всегда будет тщетной. А здесь в том-то и суть, что когда у человека смиренный, он, наоборот, славу избегает. Славу избегает. Как мы это знаем прекрасно и с Господом нашим, Иисусом Христом, как он избегал такой славы тщетной, и со всеми святыми, когда пытались постоянно таких вот великих святых, и Сергием Радонежским такое было, и Серафимом Саровским, и со многими-многими святыми, которые избегали славу, потому что они были смиренными.
Дорогие братья и сестры, вот на этом мы заканчиваем разбор 15 главы книги «Притчи Соломоновых» и прощаемся с вами до следующей субботы. У нашего микрофона был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандриев. Благодарим вас и благословите, Отче.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.